Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в Великий Четверток Страстной Седмицы. Сегодня Святая Церковь совершает воспоминания Тайной Вечери и установление Великого Таинства Святого Причащения. Нашу программу откроет слово на этот праздник протоиерея Алексия Ладыгина об установлении Таинства Евхаристии. Затем у нашего микрофона будет писатель, миссионер, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин. Он продолжит эту тему. Ну а во второй половине часа вы услышите передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Это будет слово преснопоминаемого архимандрита Кирилла Павлова о любви к ближнему. Таинство Святого Причащения, установленное Господом пред Его страданиями и смертью по заповеди Иисуса Христа. «Сие творите в мое воспоминание с первых времен и до настоящих, непрерывно совершается на всех престолах Святой Православной Церкви». Тему продолжает слово протоиерея Алексия Ладыгина.
Во святой и великий Четверток мы собрались в Божественном храме для того, чтобы праздновать сегодняшний день. Почему сегодняшний день такой великий? Да потому, что в этот день свершилось очень много событий, которые сугубо повлияли на весь род человеческий и на спасение каждого из нас. Этот день действительно наполнен теми событиями, которые совершили историю нового времени. Это сегодняшний день, когда Святая Церковь празднует День Евхаристии, День Святого Причастия, День Тайной Вечери, которую установил Господь. Сегодняшний день совершилось предательство Господа нашего Иисуса Христа, и мы слышали это повествование в Священном Писании. Мы слышали о том, как Господь заповедовал своим ученикам приготовить пасхальную вечерю, Он пришел на нее, когда все было готово. С чего начал Господь эту пасхальную вечерю? Обычно любое застолье мы начинаем с того, что приглашаем самых важных гостей, которые садятся во главу стола, и которым мы всем поклоняемся, перед которыми мы показываем свою кротость и смирение, за которыми мы ухаживаем, показывая их великое достоинство, значимость и то, что они важны и ценны для нас. С чего началась эта тайная вечеря? Она началась совершенно с другого. Сам Господь взял, припоясав себя лентием или полотенцем, взял блюдо и пошел умывать ноги своим ученикам. Ученики изумились и говорили: «Господи, зачем ты это делаешь?» — говорит дерзновенный апостол Петр. «Я не дам тебе умывать мои ноги». Но Господь говорит: «Если я сегодня не умыю тебе ноги, то ты не будешь со мною». Тогда апостол Петр говорит: «Господи, умый меня всего». Он говорит: «Петр, ежели носи твои чистки, то и весь ты чист». Смиряя так своего ученика, который не хотел сделать то, что Господь предуготовил. Это совершенно неестественно для наших земных отношений, но совершенно правдиво в отношении Бога и человека. Господь совершает дела кротости и смирения. Он показывает великую любовь, потому что Сын Единородный пришел на эту землю для того, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Творец унижает себя для того, чтобы каждый из нас увидел эту великую жертвенную любовь Господа. Он показывает для нас великий пример. Он показывает кротость и смирение, когда Он собирается со своими учениками в последний раз, говоря им о том, что если вы хотите быть сильными и великими в этом мире, для того, чтобы вы достигли больших высот в этом мире и были пригодными для Царствия Небесного, вам необходимо научиться от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. Вы хотите быть первыми, так научитесь быть слугами для каждого, кто окружает вас, не считаясь своим великим положением и своей великой значимостью. Но каждый из нас может сказать: «Господи, у нас не хватает сил, мы немощные, мы слабые, мы малодушные. Как нам совершить это? Мы постоянно вместо добра творим дела злые, вместо праведных дел постоянно совершаем грехи. Как нам быть? Ведь грешный человек не может войти в Царствие Небесное. Он не может спастись, и тогда Господь отвечает сегодня каждому из нас. Это невозможно обыкновенному простому человеку, невозможно земнородному, родившемуся здесь, на земле. Но, ободряя и утешая нас, Он говорит сегодня такие слова: Богу уже все возможно. Вы будете спасаться не своей добродетельной жизнью, которая будет недостаточна для правды Божией. Вы будете спасаться тем спасительным подвигом, который я приношу в этот мир, и вы будете участниками этого подвига за счет того, что вы станете частью самого Христа. Только вы не отвергали бы меня. И в знак этого Господь говорит сегодня, в начале этой божественной трапезы, взявшись в свои руки хлеб, Он преломляет и говорит: «Едите, сие есть тело Мое во оставление грехов». Затем, взяв чашу, возблагодарив, Он сказал: «Пейте от нее, сия есть кровь Моя во оставление грехов, изливаемая за вас и за многие». Почему Господь не сказал «за всех», а только «за многие»? Да потому что Он излил свою кровь за тех, кто примет Его совершенно добровольно. И не изливает ее за тех, кто не желает принять Христа в свою жизнь. Господь никому не приходит насильно, но приходит к тому, кто принимает Его. И более того, дает Ему обетование: кто будет есть Мое тело и пить Мою кровь, тот вовек не умрет, но будет иметь жизнь вечную. И больше того, яди мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз пребываю в нем». Вот такое духовное, или как у нас принято говорить, мистическое соединение происходит во время святого причастия с каждым из нас самим Господом. Мы становимся частью Господа, а Господь обретает место в нашем немощном и греховном теле. Для чего Он делает это? Почему Господь непрестанно себя унижает? Для того, чтобы освятить нас. Для того, чтобы облагодатствовать нас. Для того, чтобы сделать нас участниками жизни вечной. Без этого невозможно. И только тот, кто не лишает себя святого причастия, становится частью самого Господа. Но мы постоянно грешим. Постоянно благодать уходит от нас. Но для этого Господь оставляет таинство покаяния, для того, чтобы мы пришли, очистились, избавились от грехов и вновь соединились с Господом. Поэтому святая Евхаристия или святое причастие играет огромную роль в жизни каждого христианина. И если мы не исповедуемся, если мы не причащаемся, то мы не соединяемся с Господом. Для нас Господь становится совершенно чужим, и мы, проблема наша в том, что мы не ощущаем этого. Мы живем повседневной жизнью. Некоторые из нас приходят только раз в год в Великий Четверг причаститься святых тайн Христову, при этом в своей жизни не оставляя в остальные дни в самом себе место для нашего Господа, для нашего Спасителя, который пришел и пострадал за нас. Но невозможно нам спастись, невозможно нам избавиться от многих скорбей, проблем. Невозможно победить всякое зло на этой земле без Господа. Что бы мы ни делали, у нас ничего не получится. И массу, читая жития святых, мы видим примеры, где говорится о значимости святого причастия. Среди нас много людей, больных, немощных физически. Есть и духовно больные люди, которые отлили себя для злой и нечистой силы. Таких людей мы называем бесноватыми. И вот если читать жития святых, то везде говорится, чтобы победить любое зло, любую немощь и болезнь, как физическую, так и духовную, необходимо чаще приступать ко святому причастию. Невозможно победить сквернословие, если мы не причащаемся. Невозможно победить любую человеческую страсть, если мы не причащаемся. Даже невозможно победить тоску, уныние, внутреннюю пустоту. Или очень часто в последнее время обращаются люди и говорят: «Батюшка, хватит куда-то уехать, чтобы не видеть никого и ничего, и чтобы меня никто не знал». Человек бежит от самого себя. Почему? Вы думаете, невозможно ему реализоваться в Москве? Вы думаете, что ему надоела суета? Вы думаете, что его достали пробки бесконечные в нашей столице? Вы думаете, он устал от семейных отношений? Да нет, в его душе образовалась сильнейшая пустота, и она не заполнена ничем добрым божественным. Он метется, он чего-то ищет, но не может найти. А что не хватает в нашей душе? Сегодня нам церковь отвечает: если кто находится в таком поиске, в его душе не хватает Христа, который только может успокоить его. Что посоветовать таким людям, которые находятся в таких немощах? Чаще причащаться святых Христовых тайн. И чем чаще человек будет причащаться, тем больше Господь будет вселяться в него, и тогда в его душе, в его теле не останется места для греха, для страсти, для скорби и для всякой нечистоты. И только без Христа человек начинает потихоньку угасать, погибать и пропадать. Страшно, когда человек умирает без святого причастия. Он становится незащищенным против духов злобы поднебесной, которые всячески будут мешать ему пройти мытарство. Но в то же время человек, который умирает при христианском напутствии, когда он причащается святых Христовых тайн перед своей смертью, тогда он проходит безболезненно всякие метарства. Один игумен рассказал такой случай. Приехал его дьякон с дороги, он говорит: «Ты завтра слушай». Он говорит: «Отец игумен, я очень устал, я был в дороге и чувствую какую-то физическую немощь». Но он говорит: «Я же тебя благословил, ты же мой послушник, ты должен исполнить волю своего игумена и завтра служить божественной литургии». На следующее утро этот дьякон, отслушив божественную литургию, умирает. А потом, после смерти своей, является игумену и падает на колени и благодарит его, и говорит: «Благодаря твоей настойчивости я служил и причастился, и поэтому, когда моя душа направлялась к престолу Божьему, она не проходила мытарства ради великих тайн Христовых». И тот человек, который думает не только о земной жизни, но и о жизни вечной, ему приятен этот рассказ, потому что каждый из нас боится мытарств, боится того, что будет после смерти. Ему очень страшно. Но тогда, когда он исповедуется и причащается тайн Христов, ему ничего не страшно. Один священник пошел причащать простого человека, причастил его и видит, что душа его отходит ко Господу. И он говорит ему: «Человече Божий, страшно ли тебе умирать?» Он говорит: «Нет, батюшка, не страшно, я приобщился». И после этого отошел совершенно мирно и спокойно ко Господу. Вот что для нас имеет какое значение Святая Евхаристия и Святое Причастие. Господь нам оставил себя в залог нашего спасения. Мы ничего не можем Отцу Небесному представить доброго в своей жизни. Более того, с каждым днем умножается наша жизнь. Мы можем только говорить о своих грехах, о своих пороках, недостатках, вспоминать свою недостойную юность, беспечную зрелость, немощную старость. То мы не могли, потому что мы были юные и должны веселиться, то мы были зрелые и чувствовали в себе силу и какие-то земные обязательства по своей семье, по зарабатыванию средств, нам некогда было молиться. Но думаем, вот придет старость, пенсия, и мы будем молиться. Приходит пенсия, мы говорим: «Ох, какая она маленькая, где бы подработать?» Начинаем подрабатывать, зарабатываем копейки, даем их своим внукам, они становятся пьяницами или наркоманами, мы еще больше начинаем работать, а потом уже, когда нас и на работу не берут, ножки уже не идут, глазки уже не видят, здесь панкреатит, тут холецистит, тут гастрит, всякие-всякие болезни. И в итоге человек живет без Господа. Но тот человек, который живет с Богом, который исповедуется и причащается, он может прийти к Отцу Небесному и сказать: «Господи, я действительно немощной, я действительно ничего не могу представить доброе, только единое, спасительный залог Сына Твоего и Его божественные страдания на кресте, и Его божественное тело, и Его божественную кровь, который я не гнушался в течение всей своей жизни, но преподал ко святой чаше, надеюсь на оправдание во время страшного Твоего суда Его божественным подвигом. И когда мы предъявим Отцу Небесному такую веру и свое недостойное существо, в котором было место для Христа, это явится для каждого от нас и спасением, и оправданием. Будем благодарны Господу за сегодняшний день и будем помнить о том, что мы никогда с вами не должны пренебрегать святыми тайнами. Некоторые говорят, времени нет. Упаси Господь, времени нет для Христа. Другие говорят, немощь у меня. Но для того Господь и дается нам, чтобы мы победили эту немощь. Третьи говорят, суеты много. Достаточно и развод, потому что я человек грешный. Но для того мы и причащаемся, чтобы Господь причащающихся усветил и соединил с собой. Поэтому каждый из нас должен чаще причащаться и направлять свои стопы в Церковь Божию. И чтобы для каждого из нас не проходил и месяц без святого причастия, а лучше и чаще, с любовью, с дерзновением, с осознанием своего недостоинства будем приходить ко Христу. Аминь.
Это было слово об установлении таинства Евхаристии протоиерея Алексея Ладыгина. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель, миссионер, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Из учеников Спасителя особенно выделяется апостол Петр, порывистый, легко зажигающийся, готовый тут же, не сходя с места, подтвердить свою преданность учителю. Он оставил нам немало уроков, радующих и горестных. Мы видим, как Христос берет его в число трех учеников на гору Преображения, где там им посчастливилось узреть сияние его божественного образа. В другой раз Петр присутствует при исцелении дочери начальника синагоги. Но именно его Господь гонит от себя со словами: «Отойди от меня, сатана!» Ему, как первому из апостолов, Спаситель верил созидание церкви, а тот, по маловерию своему, чуть было не утонул в море. Среди учеников не было ни одного, который бы, подобно Петру, перечил своему учителю. Но это он в саду Гефсиманском, никто другой, а он, Петр, выхватывает меч в решимости защищать своего Господа. Нет слов, личность апостола сложна, противоречива и в то же время по-человечески притягательна. Потому хочется понять сокровенные причины его отречения. Известно, что он одним из первых был призван на служение благовестия. Неотступно следуя за Христом, ученик сделался свидетелем спасительных речей и деяний учителя. Единственный из 12, осененный свыше, он признал во Христе Богом данного Мессию. Это случилось, когда Христос спросил учеников: «А за кого почитаете вы меня?» И апостол Петр ответствовал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Дни и ночи накануне распятия были тревожны и насыщены событиями. Господь на глазах у многих воскрешает своего друга в Лазаре. Петр не мог не видеть душевного потрясения людей, ставших свидетелями неслыханного чуда, ведь Лазарь пролежал в гробе 4 дня. Сразу после того Господь входит в Иерусалим под торжествующие крики толпы. Они устилали ему дорогу пальмовыми ветвями и одеждами. Народ приветствовал Христа как Мессию-освободителя в надежде, что Он избавит их от позорного ига римлян и вернет им былое величие. Лучи славы, неожиданно воссиявшие над Иисусом, грели и Петра. Не случайно между учениками возник спор, кому из них надлежит быть первым. Честолюбивые настроения Петра то и дело проявляются в неоправданной самоуверенности. На Тайне вечери Господь горестно предрек ученикам свои крестные страдания и разлуку с ними. «Дети, недолго мне еще быть с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю». Петр тут же жаром заверяет учителя своей преданности. Он готов следовать за ним повсюду. «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу свою положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня 3 раза». Когда Христос пытается охладить горячность Петра, тот чувствует себя уязвленным. Заметно, как в его возражениях звучат нотки обиды. Петр явно недоумевает, неужели он, неотступно следовавший за Господом, теперь не может идти за ним. В тот момент он нисколько, ни на йоту не сомневался в своей преданности. Настораживает поспешность, с которой Петр заверяет и клянется. Невольно вспоминается предостережение апостола Павла: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Самонадеянность, в свою очередь, возбуждает дух прекословия, упорного настояния на своем. «Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Напряженный диалог с Христом обнаруживает самоуверенность Петра и отсутствие смирения, то есть доверительного послушания Господу. Что до пылких заверений, нетрудно заметить, что они отчасти подогреваются его порывистой горячностью. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли омывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь, ты не знаешь, но уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не омою ноги тебе, не будешь иметь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». После предостережения, что Петр по упрямству может лишиться части с ним, тот бросается в другую крайность, как мы видим, прося омыть не только ноги, но и всего его. Он готов на все, лишь бы не лишиться своей части. Вроде бы кажется, что Петр во всем заодно со Христом, и горой стоит за него. Но в то же время мы чувствуем его некоторую отдаленность от Господа. Он больше занят собой и оттого остается глух к вразумляющим предостережениям Учителя. Господь пытается донести до них, что прежде всего от учеников Он ожидает веры, доверия, и только вера придаст им силу и стойкость в будущих испытаниях. «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». И снова мы спрашиваем себя, отчего же Петр отрекся? Когда над Христом сгустились тучи, он пережил крах собственных ожиданий. Вместо торжествующих приветствий – злобные выкрики из толпы. Вместо пальмовых ветвей – терновый венец на голове Учителя. Не имея должной духовной опоры в вере, Петр испытал страх, оставленность и беспомощность. Он не устоял, пытаясь спасти себя ценою отречения. Когда в третий раз пропел петух, Петр вспомнил горестные слова Господа. Он вспомнил свои страстные заверения в верности и разом осознал глубину своего падения. Встретившись взглядом с измученным учителем, Петр внутренне сжался. Он ожидал увидеть в нем осуждение. Но в глазах Христа он нашел лишь любовь и сострадание. Этот всепонимающий взгляд снова приблизил повинную душу Петра ко Христу. Он вдруг увидел в страдающем учителе нечто, что раньше было сокрыто от него. В эти мгновения он испытал возрождающее действие Господнего участия и всепрощения. Холодная ночь во дворе первосвященника у костра стала переломной в его жизни. Спустя некоторое время, после победного воскресения, в рассветном полумраке ученики на озере закидывали свои сети. Внезапно Петр узнал в человеке, стоящем на берегу, Господа. Чувство вины и благоговения побудили его броситься в воду и поплыть к берегу. Но на этот раз он не спешит со словами признания. Перед нами уже не прежний Петр. Молчаливо и выжидающе он вместе с остальными сидит рядом с Иисусом у костра. А тот, провидя внутренние переживания ученика, трижды обращается к нему с одним и тем же вопросом. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Случись такое, до отречения Петр, не задумываясь, ответил бы, что любит его сильнее прочих. Сдержанно и кротко он произносит теперь: «Господи, ты все знаешь». «Ты знаешь, что я люблю тебя!» И тогда Спаситель благословляет его на предстоящее служение пастыря. «Паси агнцев моих!» По сути, Господь и ранее свидетельствовал о его призвании, но сейчас перед ним иной Петр, возрожденный, наделенный страдальческим опытом, готовый со смирением совершать дело благовестия. Много лет спустя в языческом Риме апостола распяли на кресте, считая себя недостойным даже в смерти уподобиться Господу, он попросил распять его головой вниз.
В нашей студии был миссионер, писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, в поистине золотом фонде нашей радиостанции сохраняются подчас уникальные записи, и в их числе собрание проповедей преснопоминаемого архимандрита Кирилла Павлова. Сегодня, в Святой и Великий Четверг, предлагаем вам слово, сказанное батюшкой, о любви к ближним.
Подобно тому, как когда человек, когда любит какой-либо предмет или лицо, он постоянно помнит об этом. И на одну минуту не упускает мысли, памятуя об этом любимом предмете. Так вот в точности и мы. Если мы действительно любим Бога, то мы должны всецело, всем своим существом отдаться Ему. Мы должны постоянно Его собой представлять, как милосердного Отца, который с любовью взирает на нас, а поэтому должны бояться, как бы не оскорбить Его своими грехами, не только делом, словом, но и мыслью, потому что и греховная мысль тоже оскорбляет благость, святость Божью. Для греховной мысли недозволительно для христианина. Посмотрите во все своды законов, говорит известный английский писатель Парад, от начала мира, как бывают законы Будды, Зарастра, Конфуция, римские письменные законы. И ни в одном из этих законов, в этом своде, двигать на эти законы, запрещающего греховную мысль. Почему это так? Потому что все советские законы запрещают только то, что доступно их познанию. Люди не могут знать сердечных помыслов. Но Бог все знает. Пред Ним все наши сокровенные мысли лежат как бы обнаженными. Поэтому не думайте, что та или другая дурная греховная мысль ничего не значит. Все преступление против заповеди начинается именно с греховных мыслей. И из сердца вам исходят злые помыслы, говорит Спаситель. Сначала порождаются греховной мысли, а мы по своему неведению, не считая это за грех, и обольщаемся дьявольской ложью, думая, что какой вред принесет тот или другой греховный помысел. А на самом деле вот эти греховные мысли являются началом наших страшных грехов, как то убийство, прелюбодеяние, любодеяние, всякого воровства, обмана, гордости, богохульства и прочее, прочее. Поэтому христианин должен всегда вовремя стараться и свое сердце изгонять, искоренять эти нехорошие, греховные, злые помыслы. В отношении нашей любви ближнего хороший совет дает святый Иоанн Златоуст. Он, взяв за основание изречение Спасителя из Евангелия Матфея, как вы хотите, чтобы встали люди, так и вы вступаете с ними. Он осуждает. Не нужно, говорит Христос, ни множество слов, ни пространных законов, ни всевозможных наставлений, а твоя воля да будет тебе законом. Если ты хочешь, чтобы тебя оказывали благодеяние, сам первый окажи другому благодеяние. Хочешь, чтобы тебя любили, ты полюби ближнего. Хочешь, чтобы тебя миловали, ты помилуй. Хочешь быть первенцем, сам прежде уступи первенство другому. Будь быть сам себе судьёю и законодателем своей жизни. Взяв другое изречение из книги Тавита, что сам ненавидишь, того не желай и другому. Он говорит, если ты любишь, чтобы тебя не обижали, то и сам не обижай другого. Если любишь, чтобы тебе не завидовали, поэтому и сам другому не завидуй. Если любишь, чтобы тебя не обманывали, поэтому и сам не обманывай другого. И вот во всех других случаях, вот пользуясь этими двумя изречениями, как мы можем именно быть сами судьями и решать справедливо те или иные свои дела и поступки. Потому что знание добродетели, понятия не, Господь вложил в нашу природу. А уже исполнение этой добродетели зависит уже от нашей собственной воли. И вот я вам сейчас стараюсь так вкратце привести небольшой рассказ, повествующий о любви человека к ближнему. Повествуется, что на юге Палестины, недалеко от Иерихона, в одном селении, в 6 веке, жил один чудный старец, прославившийся своей добродетельной, боголюбивой, такой любвеобильной жизнью. Он жил в одном селении, имел свой дом. Жители этого селения занимались земледелием. Как всегда было, что среди этих селян были бедняки, которых подчас не хватало семян на то, чтобы засеять свою полоску. И вот этот добрый старец оказывается сострадательным, добрым соседом. Видя, что полоска соседа не засеяна, это его сокрушало, как собственное горе. Поэтому, когда только наступала ночь покрывала землю, и на палестинском небе сходили звездочки, этот старец прыгал своих волов и ехал на поле, и там один, никем не видимый, он быстро засевал эту полоску своими семенами, пахал, бронил, и когда только появлялась первая заря, он быстро возвращался домой благодаря Богу. И когда кончались вот такие полевые работы, полевой сезон, то он переходил уже на другой участок своей добродетельной жизни. Из Иерихона в Иерусалим есть одна небольшая, очень горная тропа, узкая тропа, в которой в свое время со страданиями и шел Спаситель на вольный страх. И вот путники, которые по этой тропе идут, всегда испытывают великие труды и усталость. И это путь представляет шестичасовой крутой подъем от Иерихона почти что до Илиона. Поэтому этот царец ежедневно выходил на эту дорогу, брал с собой запас хлеба и воды. Когда он видел, что путник, утомленный тяжелой дорогой и солнечным зноем, уставал и отставал от народа, то он предлагал ему свои слуги подкрепиться пищей и питьем. И когда видел, что обувь рвалась, там камни, то он всегда имел при себе кожу, дратву и ношу шила. И тут же, когда путник съел, отдыхал, освежаясь водой, он в это время чинил ему сандалию. Когда если видел, что путники настолько уже уставали, обессиливали, не могли идти, он брал на себя их ношу и помогал им донести до Илиона. Видел этот, иногда этот старец отдавал свою последнюю одежду путнику, ограбленному разбойнику. Часто он встречал на этой опасной дороге умерших. Он тогда брал заступ, копал могилу и, так сказать, по чину погребения все сошли, он хранил усопших. Вот так проводил дни этот добрый старец. Он доходил до Иерусалима, затем обратно возвращался на свою дорогу, опять принимался за свои труды. Так было из дня в день, из года в год. Его уже прохожие путники уже знали его жители Иерусалима, но ему самому никогда не приходило в голову мысль вот о своем подвиге. Он считал, что он ничего особенного не делает, он делает то, что он мог делать, что на его месте должен был делать и каждый. И вот его страдательное сердце всегда радовалось, когда он оказывал какую-то услугу, помощь ближним. Он знал, что Господь заповедал оказывать помощь, страдания ближним. Поэтому и его, так сказать, сердце всегда было целью устремлено, чтобы послужить ближнему во славу Божию. И удивительно, говорить, было зрелище, когда седой старец, белый как лунь, сгибаясь под тяжестью нож, который он брал со спины утомленной женщины с кучей детей, и шел по этой горной тропе, и шел, и радуясь, воспевая хвалу Богу, он был счастлив, как дитя. Когда же ни один богатый человек не испытывал такой радости, какой испытывал вот этот труженик. Вот пример такой жизни, он является хорошим ответом на вопрос, как христианину спастись. И он дает такой поучительный урок, что если мы хотим служить и угодить Господу, то должны всегда стараться, пока силы есть, делать добро на каждом шагу нашей жизни. А таких шагов в нашем пути их полно. Мы можем, если есть у нас материально обеспечено, можем вещественную помощь оказать окружающим. Если этого не имеем, даже своим трудом, своим участием вот в горе, беде ближнего. И это уже будет угодно. Так сказать, путей для делания добра их в нашей жизни полно. Надо только их делать. В отношении любви к самому себе надо сказать, что эта любовь должна простираться, собственно, не к нашему телу, а к нашей бессмертной душе. Если мы сами себя любим, если мы именно искренне желаем себе спасения своей души, то мы прежде всего должны позаботиться, чтобы свою душу приуготовить, чтобы она была способная, достойное Царствие Небесное. Человек, который долгое время находился в темном месте, он не может сразу на солнышко любить. Так вот и душа. который постоянно находится под мраком греха и порока, страсти, она не может зреть свет умного солнца. Надо позаботиться, пока вот нам Господь дает кратковременно эту жизнь. Надо свою душу соделать способную для вечной жизни. А для этого надо всемерно стараться об искоренении себя и своей души, всего греховного, всего дурного, всяких пороков, страстей, всяких убийств, наклонностей и прочее, прочее. Святые в святом обществе могут быть только люди святые и чистые. А люди, подверженные греховным наклонностям, стремлениям, подверженные страстям, порокам, они не могут именно находиться вот в обществе святых, именно в Царстве Небесном. Поэтому требуется от нас тяжелая работа над самими собой, кропотливая работа. Работа нелегкая, для того, чтобы именно себя воспитать, чтобы себя приготовить и очистить свою душу вот от всякого такого дурного, нехорошего, греховного. Но это необходимо. Для того спасения своей души, очищения своей души, чтобы ее приготовить к общению с Богом, это дело весьма великое. И наши эти труды, они потом окупятся с лихвой, если мы сподобимся этого. Ведь люди же предпринимали для достижения каких-то земных целей великие труды. Тем паче нам вот именно свое внимание устремляем на очищение своей души, очищение себя от всего страшного, порочного. Известно такое повествование о греческом ораторе Демосфене. Демосфен был величайшим, прекрасным греческим оратором, который пользовался всеобщей любовью и уважением всего своего народа. Когда он приходил на площадь, ходил на возвышение перед народным собранием и говорил, то народ и толпы народа с затаённым дыханием слушали его целыми часами. Речь его умная, велась плавно, и, так сказать, голос его громкий, ясный, был слышен и в дальних рядах. И вся его манера, да, все было изящным. Но надо сказать, что вот этого такого искусства он приобрел не стал. Когда он первый раз пришел в Афины и нашел на площадь, чтобы говорить перед народным собранием, то народ его велел ему замолчать, прогнал его с площади, и он потерпел вот такую позорную неудачу. И он шел когда оттуда, от стыда закрыл свою голову плащом. Его догоняет один какой-то незнакомец, говорит: «Милый юноша, ты сегодня потерпел позорную неудачу. Тебе осмеяли, и по праву тебе осмеяли. Потому что ты говорил очень дурно, плохо говорил. Тебя, говорит, даже не слышно было в твоей речи за 10 шагов. Ты говорил часто, останавливался, запинался, картавил, неправильные слова произносил. Ты, говорит, смешно как-то дергаешься плечом. И все твои манеры были то, что только вызывали смех народа. Но ты, говорит, не падай духом. Я вот замечаю, что из тебя будет оратор. Ты только что работай над собой. Будешь вот упражняться, и ты достигнешь и приобретешь, и будешь хорошим оратором». Он послушался этого доброго совета и решил, работая над собой, искоренить свои недостатки. Для этого он отправляется пустынное место на берег моря, и там вселяется в одну лачугу, и в безмолвии, в уединении он предается подвигу работы над собой. Затем, когда он так уже вошел в силу, он возвращается опять в Афины, да, идет, значит, на площадь, выступает перед народным собранием, народ, когда вспомнил его, что он потерпел прежде такой позор, стал бы засмеялся. Но Демосфен громким таким своим властным голосом остановил этот смех, прекратил смех. И из его уст потекла ровная, прекрасная, умная, красивая речь. И народ с затаённым дыханием слушал его. И настолько его речь была умилительной, была, да, понятной, да, то народ даже не уходил с площади, желали только востока слушать его и слушать. Вот так Демосфен добился, он стал прекрасным оратором. Вот видите, дорогие, что человек, Демосфен, долго трудился за собой, порой, да, и достиг блестящих успехов, да, стал хорошим оратором. Это в земном мире. И нам тоже, если мы, нам надо научиться, как хорошо жить, нам также надо усердно, кропотливо работать над самим собой. Надо заниматься, упражняться, искоренять все дурное, все нехорошее, а приобретать христианский добродетель. И всегда надо помнить, что Царствие Божие силою берется, и только употребляющий усилия восхищает его. Аминь.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Прозвучало слово преснопоминаемого архимандрита Кирилла Павлова о любви к ближнему.